Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Всероссийская неделя детской книги проходит на весенних школьных каникулах. Издательству «Корпус» 10 лет. 9 совсем незнакомых людей. Долгожданная новинка Лианы Мориарти.
Хроника литературной жизни.
Всероссийская неделя детской книги пройдет с 23 по 31 марта в Российской государственной детской библиотеке. В этом году она посвящена Году театра в России. Именно поэтому в программе недели детской книги не только встречи с писателями, иллюстраторами, не только мастер-классы по любимым книгам, но и около 30 спектаклей. По сказкам Маршака, по мотивам приключений героев Астрид Линдгрен, кукольный спектакль «Черная курица», интерактивное представление «Очень голодная гусеница» по книжечке Эрика Карла, музыкальный спектакль в технике театра теней «Сон Алисы» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Моноспектакль заслуженного артиста России Сергея Шустицкого «Метель» по повести Пушкина на музыку Свиридова. Дикий, африканский, очень яркий спектакль «Что, где, когда» по маленьким сказкам Ридьярда Киплинга. Целую неделю во время детских каникул все это великолепие будет проводиться в разных залах библиотеки. На сайте РГДБ можно найти полную программу мероприятий. И поверьте, там есть где разгуляться. В этом году библиотека отмечает свой 50-летний юбилей. В честь такой значительной даты неделю детской книги решили сделать по-настоящему всероссийской. Необычный библиомобиль, первый книжный, с писателями на борту, поедет по городам России. В маршрутном листе библиомобиля Владимир, Иваново, Тверь, Торжок, Калуга, Брянск и Курск. О том, что это за машина такая, библиомобиль, я спросила у сотрудницы РГДБ Натальи Васильчиковой.
В этом году Российская государственная детская библиотека отмечает 50 лет со дня своего основания, такой юбилейный год, и в 50-й раз мы будем отмечать Российскую неделю детской книги. И нам очень хотелось, чтобы этот праздник разделили с нами не только наши московские читатели, но и ребята, которые живут в других городах России. И поэтому, так как впервые у нас будет масштабная акция, мы отправляем библиомобиль, который называется «Первый книжный», который проедет по 6 городам России, и на борту поедут любимые детские писатели, поэты, исполнители и иллюстраторы, например, Андрей Усачев, Анастасия Строкина, Наталья Волкова, художники Евгений Антоненков и Надежда Богуславская. И вместе с ними на библиомобиле обязательно поедут наши сотрудники библиотеки, писатели будут общаться с детьми, а профессионалы библиотеки будут общаться со своими коллегами и делиться с ним каким-то опытом. То есть мы решили, что вот такой хороший способ поделиться праздником со страной. Поскольку неделя детской книги проходит в год театра, соответственно, она будет с таким большим театральным акцентом, будет очень много театральных постановок от больших театров и маленьких. И главным, естественно, событием у нас станет такой подарок. Нам сделал детский музыкальный театр «САЦ», который придет к нам в День театра 27 марта. И это для нас особенно ценно, потому что мы знаем, что первый директор нашей библиотеки и Наталья САЦ, они были большими подругами в свое время. И мы подумали, что 50 лет – это хороший повод для возобновления дружбы между главной детской библиотекой страны и одним из лучших музыкальных детских театров. Программа у нас очень насыщенная, если так посмотреть, почти 100 разных мероприятий, начиная от мастер-классов, где дети будут изображать из себя детективов, строить модели театров, будут собирать живую клетку, читать книжки вместе с писателем, пробовать рисовать иллюстрации. В общем, огромная-огромная программа такая. Придут на встречу с нашими читателями много детских писателей, которые принесут свои новые книжки, и они тоже будут с ними вместе читать, обсуждать.
Неделю детской книги в библиотеке открывает творческая встреча с писателем Андреем Усачевым «Стихи на сцену». К автору «Маленькой собачки Сони» присоединятся другие известные поэты – Анастасия Орлова, Григорий Кружков, Галина Дядина, Марина Бородицкая. Еще в честь собственного дня рождения библиотека готовит отдельные сюрпризы и подарки. Марафон семейных видеороликов «Как я ходил в библиотеку», викторины для внимательных читателей и интерактивные выставки редких книг. Словом, очень много всего, и, конечно, книги, книги, книги. Напомню, что программу можно найти на сайте Российской государственной детской библиотеки rgdb.ru. В этом году свой первый юбилей, 10 лет, отмечает издательство «Корпус», хорошо известное читателям книгами Донны Тарт, Мишеля Уэльбека, Владимира Сорокина, Джонатана Франзена и других. Здесь выходила «Черная книга» Ильи Эренбурга, биографии Стива Джобса и Альберта Эйнштейна. Словом, очень разные, но неизменно качественные книги. «Корпус» специализируется на переводах произведений мировой художественной литературы и на литературе нон-фикшн. «Корпус» — это издательство Варвары Горностаевой. В конце 90-х, в начале 2000-х она возглавляла издательство «Иностранка» и выпускала знаменитую серию «Иллюминатор». По словам Вари, «Корпус» как издательство начался с книги «Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной», рассказанной ею в фильме Олега Дормана. И действительно, биографическая книга Олега Дормана по его документальному фильму о знаменитой переводчице Астрид Линдгрен Ибсена Стринберга – квинтэссенция того, что делает корпус корпусом. О том, что именно отличает книги издательства, я спросила у главного редактора Варвары Горностаевой.
Я не знаю, ну это как всегда банальность. Пролетел как один день, да и длилось очень долго. За это время столько всего произошло. Мы столько сменили совершенно разных периодов. Мы приходили в одно издательство, потому что, ну, корпус — это же, так сказать, такое новообразование было внутри АСТ. И это было совершенно другое старое АСТ с Яковом Михайловичем Хелемским. Это была совсем другая атмосфера. Сейчас я вспоминаю о ней в каком-то смысле этой ностальгии, потому что это было начало. И очень благодарна Якову Михайловичу за то, что он как-то поверил в это безобразие и, в общем, дал нам карт-бланш. А нас объединяет очень важная вещь. Сколько бы нас ни было в корпусе, редакторы уходят, приходят, меняются. Все они прекрасные, но все они невероятно преданные и самоотверженные. В том, что касается текста, слова, книги. Ну, вот этот какой-то такой в хорошем смысле жар души и авторской, и переводческой, и редакторской, который вот этот симбиоз, он рождает какой-то невероятный эффект, потому что, ну, все-таки текст превыше всего, и отношение к каждой книге как к первой.
Как раз те самые свои люди, переводчики, редакторы, корректоры, были главными гостями на десятилетии издательства. Те, чей труд обычно не виден. Вот только если они сделают что-то не так, читатель сразу почувствует. Корпус не опускает планку, и работать для них всегда приятно, говорит переводчик Любовь Сум.
Корпус, кроме такой очевидной престижности, а я перевожу для корпуса, в нем есть несколько очень важных вещей. Во-первых, книги, да? Эту книгу ты больше нигде не получишь, и, в общем, выбор книг идеальный. Единственная проблема – не помереть от жадности, да, и еще как-то вырвать ее у кого-то еще, и каким-то образом успеть несколько книг, да? Но, в принципе, они же действительно всегда понимаешь, почему ты переводишь именно эту книгу, и не понимаешь, почему ты не перевел еще вон ту. Ну как же, это же моя была книга. Очень важная вещь. Переводчик же индивидуальная профессия, но, как выяснилось, переводчики — это очень дружеский круг. Это такие мушкетеры с кучей своих понятий, чести. И вот то собрание переводчиков, которое так или иначе ты соприкасаешься, да, корешками книг или спрашивая совета, или тот же редактор. Даже вот такое соприкосновение, оно очень ободряет и помогает чувствовать себя вот в своем тонусе. И, кроме всего прочего, мне очень нравится в корпусе точность, ну, в том числе юридических отношений. Вообще ощущение своей человеческой незаменимости корпус очень хорошо поддерживает в людях. Ну, собственно, как и книги корпуса, да, они все человечески незаменимые.
Совсем недавно в издательстве «Корпус» в переводе Любови Сум вышел новый роман Салмана Ружди «Золотой дом». Предлагаю послушать фрагмент романа в исполнении Игоря Князева. Компания «Аудиокнига» любезно предоставила отрывок.
Цитата. «В день инаугурации нового президента, когда мы опасались, как бы его не убили, пока он шел рука об руку со своей прекрасной супругой через ликующую толпу, а также, когда столь многие из нас стояли на грани экономического краха из-за ипотечной пирамиды, и когда Исида все еще была египетской матерью богов, некоронованный король 70 с лишним лет прибыл в город Нью-Йорк с тремя сыновьями-полусиротами и поселился во дворце своего изгнания. Он держался так, словно все было в порядке и с этой страной, и с миром, и с его собственным прошлым. Он начал царствовать в наших окрестностях как снисходительный император, хотя при всей своей очаровательной улыбке и умении играть на скрипке Гвадонине 1745 года, он испускал тяжелый и дешевый аромат, безошибочно различаемую вонь примитивной деспотической угрозы. Тот запах, что остерегает нас. Не спускай глаз с этого парня. Он способен в любой момент распорядиться тебя убить, если ему не приглянется твоя рубашка, например, или приглянется твоя жена. Следующие 8 лет, годы правления 44-го президента, стали также годами все более сумасбродного и устрашающего владычества над нами человека, именовавшего себя Нерон Голден. На самом деле он не был королем. И это время завершилось большим, метафорически говоря, апокалиптическим пожаром. Старик был невысок ростом, можно даже сказать, приземист, и гладко зачесывал волосы, по большей части все еще темные, вопреки его преклонным годам, назад, подчеркивая треугольную челку чертов хохолок. Глаза у него были черные, пронзительные, но первым делом ты замечал, он часто заворачивал рукава повыше, именно чтобы обратить внимание собеседника. Предплечья, толстые и сильные, как у борца. Крупные золотые перстни сверкали изумрудами. Мало кто слышал, чтобы он повысил тон, но мы не сомневались, что в нем таится великая мощь голоса, которую лучше не пробуждать.
Фрагмент романа «Золотой дом» Салмана Ружди читал Игорь Князев.
Книжный разворот.
Но я хочу рассказать о двух книгах, которые недавно прочитала. Во-первых, долгожданная новинка Лианы Мориарти «Девять совсем незнакомых людей». Мориарти – мастер психологического бытового триллера. Я думаю, вы читали или хотя бы слышали о ее бестселлере «Большая маленькая ложь». Фильм, кстати, тоже прекрасный. Но вот в новой книге Мориарти свой привычный жанр использует как трамплин. «Девять совсем незнакомых людей» начинается как психологическая головоломка с детективным началом. Но оказывается исцеляющим романом-утешением. Приезжают в закрытый пансионат на 10-дневный курс преображения. Кто-то рассчитывает похудеть, кто-то расслабиться, кто-то просто выспаться. Но в Транквилум-хаусе все сложнее. Придется полностью отказаться от гаджетов, бесцельных разговоров, вредных привычек. К тому же эти 9 гостей, сами того не подозревая, станут участниками особой экспериментальной программы, которую хозяйка пансионата практически доведет до конца. Мориарти делает главными героями тех, кого многие авторы словно бы не замечают. Полноватую женщину в начале менопаузы, бывшего спортсмена, давно оставившего карьеру, мать, которая безумно любит своих 4 детей, но забыла, как любить себя, супружескую пару, переживающую потерю ребенка. Их нельзя назвать ни неудачниками, ни отщепенцами. Это обычные люди со своими проблемами. И Мориарти не проделывает с ними никаких писательских трюков. Она не придумывает им общего прошлого, не подселяет в пансионат убийцу, ничего такого. Она просто дает каждому возможность разобраться в себе. Но получается, что это и есть самое увлекательное. Лет 15 назад, при подступающей депрессии, умные и красивые девочки отправлялись сперва в ленивое путешествие по Италии, а потом заниматься йогой в Индии. И в итоге обретали любовь и гармонию где-нибудь на Бали. Во всяком случае, в манифесте целого поколения «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт было именно так. Девушки нового столетия выбирают эскапизм. Они предусмотрительно оплачивают счета, находят психоаналитика с рецептами по разнообразнее и погружаются в сомнамбулическое состояние, которое в конечном итоге превращается в перформанс. Я вошла в спящий режим в середине июня 2000 года. Мне было 26 лет. Сквозь сломанную планку жалюзи я видела, как умирало лето и наползала холодная и серая осень. Вот что пишет героиня романа от Эссы Мошфек «Мой год отдыха и релакса». Выпускница престижного Колумбийского университета, стройная красавица с медовыми локонами, работающая в модной арт-галерее Нью-Йорка, по сути хоронит себя заживо в своей большой квартире в престижном районе. «Мой год отдыха и релакса» называют обломовым нового поколения, с полным набором антидепрессантов и токсичных отношений. Жизненной философии и какой-то внутренней цельности роману не хватает. От депрессии он тоже избавит едва ли, он даже за предостережение не сойдет. Пожалуй, эту книгу я бы порекомендовала только в одном качестве, как средство понять того, кому плохо. Вот для этого роман подойдет идеально. Эта меланхоличная ода депрессии позволяет влезть в шкуру того, кто погрузился в апатию, и почувствовать, почему «соберись, тряпка» и прочие дурацкие приемчики не работают. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Страницы литературного дневника для вас перелистывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.